обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это второй выпуск четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. В сегодняшней России антивоенный протест уголовно наказуем, но удивляться этому не приходится. Несистемный пацифизм преследовался при любом режиме. Слово «пацифист» было практически бранным. В сегодняшнем разговоре участвует специалист по истории русского пацифизма, научный сотрудник Центра современной истории в Потсдаме Ирина Гордеева. Ирина, что такое пацифизм?
Пацифизм мы можем определять по-разному. В каком-то из традиций пацифистами считают участников движения за международный мир, за мирное урегулирование конфликтов между государствами. А я изучаю другое направление пацифизма. В этом направлении пацифизм можно рассматривать шире. Пацифисты вот в том смысле, в котором они меня интересуют, они обращали внимание не только на конфликты между государствами, они ставили вопрос шире, они ставили вопрос вообще об истоках насилия. Они говорили о том, что пацифизм — это принципиальный отказ не только от войны и насильственных методов решения международных конфликтов, но и от любых социальных, межличностных конфликтов. Вот в первом определении пацифисты действительно, они сумели создать свое движение, они очень долго боролись за то, чтобы в России разрешили создать общество миру, подобие тех, которые были в Западной Европе. Они добились-таки наконец этого. Но это движение было элитарным. Парадоксальным образом оно сошло на нет в самом начале Первой мировой войны, когда оно как раз-то было крайне необходимо. Я бы еще сказала, что было и другое направление пацифизма, именно как движение, которое мало изучено. Это российские феминистки начала 20 века. Они также активно участвовали в международном пацифистском движении и тоже на организационной основе это делали. Женский комитет Российской Лиги Мира организовали, например. Да? Но вот массовое действительно движение пацифистское пытались создать, и, на мой взгляд, сумели создать именно толстовцы в первой трети 20 века.
Измученная фальшивым зайцем Лиза Калачева из «12 стульев» вряд ли догадывалась, что советская власть косо смотрит на вегетарианцев и меньше чем через год, действие романа происходит в 27-м году, закроет их общество как враждебное целям социалистического строительства. Всему виной Лев Толстой. В 1892 году граф опубликовал статью «Первая ступень». Выразительно описав процесс убоя скота на бойне, которую он наблюдал своими глазами, Толстой убеждал читателя в том, что отказаться от употребления мяса должно не по гигиеническим или медицинским соображениям, а по нравственным. В 1904, когда шла русско-японская война, Толстой написал первую из своих антивоенных статей «Одумайтесь». В ней он предложил взглянуть на войну незамутненными пропагандой глазами. Правительство возбуждает и поощряет толпы праздных гуляк, которые, расхаживая с портретом царя по улицам, поют, кричат «Ура!» и под видом патриотизма делают всякого рода бесчинства. И по всей России, от дворца до последнего села, пастыри церкви, называющие себя христианской, призывают того Бога, который велел любить врагов, Бога любовь, на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству. И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело – убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. Опубликовать статью Толстой смог только за границей. Когда ее напечатала лондонская «Таймс», романиста немедленно объявили иноагентом. Вот что писали тогда московские новости. Граф Толстой – противник войны, но он давно уже перестал быть русским, с тех пор приблизительно, как он перестал быть православным. Граф Толстой ныне совершенно чужд России, и для него совершенно безразлично, будут ли японцы владеть Москвой, Петербургом и всей Россией, лишь бы Россия скорее подписала мир с Японией, на каких угодно, хотя бы самых унизительных и постыдных условиях. Так пошло и подло чувствовать, думать и высказываться не может ни один русский человек. Если он еще живет в пределах России, то это объясняется лишь великодушием русского правительства, чтущего еще бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет. Толстовцы, или как они сами себя называли, свободные христиане, стали большой проблемой для царского правительства. Они отказывались брать в руки оружие на основании своих убеждений. С той же самой проблемой столкнулась и советская власть. Ирина, складывается впечатление, что толстовцы для обоих режимов, и царского, и большевистского, были неудобны и нежелательны из-за своего анархизма.
Да, можно и так сказать. Пацифизм и анархизм – это очень близкие понятия. Если мы исходим из этого второго широкого определения пацифизма, то от антимилитариста пацифист отличается тем, что он не просто широко видит причины международных конфликтов, причины войн, причины внутреннего насилия, там, социального, межличностного. Мы можем еще сказать, что в этом втором смысле пацифисты вспоминают о своих ценностях не только во время войны или не только в те периоды, когда уже нависла непосредственная угроза войны. Они постоянно на повседневном основе борется с насилием в самом широком смысле этого слова. И в этом смысле пацифизм будет близок не только к анархизму, он будет близок, например, к социализму, если носитель пацифистских идей считает войны и конфликты следствием социального неравенства. Он будет близок к анархизму, если среди причин насилия пацифист выделяет политику государства и деятельность его институтов. В любом случае, вы правильно заметили, получается, что пацифист – это всегда нонконформист. Он ставит под сомнение существующий порядок вещей, когда борется за свои идеалы. Кстати, когда мы говорим о 19-20 веках, то весьма распространенным источником возникновения пацифистских настроений в это время был религиозный анархизм. В нашем российском случае речь, конечно, идет не о какой-то отдельной сложившейся идеологии или доктрине, они не успели сложиться, но речь идет о социально-психологическом явлении, когда религиозное мировоззрение людей приводит их к неприятию существующего мира, а значит, к неприятию государства и его репрессивных институтов. В отдельных радикальных случаях такое религиозное мировоззрение порождает феномен символического отказа от гражданства. Это когда верующие начинают считать себя подданными какого-то условного Иерусалима небесного, а реальному правительству, реальным законам государства, которые им очень не нравятся, перестают подчиняться. Они не хотят платить ему налоги, они не хотят служить в его армии, признавать его суд, отдавать детей в его школы. То есть не только интеллектуальные там концепции какие-то пацифизма, да, есть корни этих концепций в народных настроениях, в народном религиозном мировоззрении, в народных практиках сопротивления. И именно поэтому государство Российской империи, потом Советская Россия осознавали это движение как настоящую угрозу для себя.
Отказ от военной службы по идейным соображениям больше всего беспокоил власти.
С давних времен религиозные диссиденты отказывались от сотрудничества с государством, но актуальным для них это стало как раз после введения всеобщей воинской обязанности. Да? Последняя четверть XIX века – это вот рост подобных отказов, это тот период, когда представители религиозного разномыслия, которые даже, может быть, иногда уже забыли о своих изначальных изначально религиозно-пацифистских идеях в связи с вот такой практической необходимостью, в связи с тем, что их теперь уже начинают призывать на военную службу, они задумываются, а как поступать, да, соглашаться ли служить или не соглашаться. Люди с подобными настроениями начинают все чаще и чаще к концу XIX века отказываться от военной службы. И это явление замечают толстовцы, они начинают помогать таким людям. Не очень-то большой арсенал средств помощи у них был. Когда появилась Государственная Дума, они с помощью Государственной Думы пытаются лоббировать принятие закона об альтернативной гражданской службе. Но до революции эти процессы не были завершены.
А вот после революции как раз и вышел декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Это произошло 4 января 1919 года.
Да, и это был большой прорыв, это было достижение как раз толстовского пацифистского движения, появление подобного декрета. Там очень интересная история получилась. В самом начале 20 века и толстовцы, и их лидеры были в изгнании в Европе, и большевики, и представители других направлений российской оппозиции были в изгнании в Европе. Там такая лаборатория была оппозиционная. Социал-демократы очень интересовались толстовцами, они, правда, их не очень-то уважали, но очень интересовало социальных демократов в лице и Ленина, и Бонч-Бругевича вот эта самая связь между толстовцами и сектантами. Большая проблема была у социал-демократов и позднее у большевиков, проблема социальной базы будущей революции. Пролетариата мощного, зрелого, готового к социалистической революции в Российской империи очевидным образом не было. И в такой ситуации большевики обратили внимание на крестьянство, точнее, отдельные части крестьянства, там, или беднейшее крестьянство и сектантство. С большой завистью смотрели социал-демократы на то, каким образом выстраиваются доверительные отношения между толстовцами и сектантами. И в более позднее время неоднократно социал-демократы пытались соперничать с толстовцами за вот это вот влияние на крестьян, на сектантов. Получается, что развитие законодательства об альтернативной гражданской службе, ну, точнее, даже там было более радикальное законодательство о праве вообще отказаться от военной службы, если это предусматривает религиозные взгляды, это было последствия вот такого сотрудничества, одновременно соперничества большевиков и толстовцев.
В книге Александра Эткинда «Хлыст» это взаимодействие описано очень подробно и ярко. Уже в 20-е годы на толстовцев начинаются гонения. В сентябре 28-го года толстовцам дали напоследок справить юбилей Толстого в Политехническом музее. Даже объявили частичную амнистию уже осужденным толстовцам. Но к юбилею толстовцы подошли уже при последнем издыхании.
Я бы не сказала, что это на издыхании, да. Конечно, в легальных формах в конце 20-х годов уже практически оно не существовало. Там был замечательный период с 17-го года после февральской революции до примерно конца 22-го года, когда у толстовцев существовали свои легальные организации, издательства, периодические органы. Это продлилось недолго. Да, вот вы вспоминали работу Эткинда, у него прекрасно описан сектантский проект большевиков, попытка большевиков и сектантов сотрудничать экономически. Инициаторами этого проекта были как раз толстовцы Трегубов и Бирюков. И да, толстовцы в это время, они были социалистами, они первое время сохраняли иллюзии, что большевики, большевистский социалистический идеал, он каким-то образом близок к их идеалу, но очень скоро оказалось, что это не так. Чем дальше, тем они больше убеждались в насильственном характере социализма большевиков и все больше с ним расходились, все более критически о нем высказывались. И большевики с тревогой наблюдали за тем, что у русских сектантов, у толстовцев есть не только свои представления о социализме, но есть свои представления о революции. И те, и другие с самого начала революционных процессов 17 года считали себя участниками невидимой, ненасильственной духовной революции, результатом которой должно стать установление всемирного братства людей. Ну, ненасильственно, да, вот скорее в духовном смысле. – Для кого-то, как вы правильно заметили, тема вегетарианства была важна. Кто-то говорил вообще о братстве не только между людьми, но и между людьми и животными. Самые различные движения этического характера, гуманистического характера, они тяготели вот к толстовским центрам.
Обратный адрес. Краткая история русского пацифизма. Продолжим через полминуты.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Обратный адрес. Русский пацифизм от Толстого до Голландского. С нами историк Ирина Гордеева.
Репрессии против религиозных пацифистов, они уже в середине 20-х годов становятся очевидными. В 22-м году, да, практически в 22-м, 23-м году все толстовские легальные общества вынуждены были закрыться. А середина 20-х годов – это уже такое первое наступление на религию, которая была осознана большевиками как такая мощная альтернатива их социальному идеалу. Тема номер один, как мы уже говорили, в повестке дня была поддержка отказчиков от военной службы. Толстовцы создали Объединенный совет религиозных общин и групп. Это такая межконфессиональная общественная организация. Самый широкий спектр представителей религиозного пацифизма принял участие. Там были толстовцы, менониты, баптисты, евангельские христиане, и добролюбовцы, и адвентисты седьмого дня, малеванцы, молокане, субботники, трезвенники там были. Объединенный совет очень активной общественной деятельностью занимался. Они защищали отказчиков от военной службы. Как раз вот по декрету предполагалось, что для того, чтобы получить освобождение от военной службы, нужна экспертиза религиозных взглядов. И согласно закону, Объединенный совет занялся такой экспертизой. Но уже в 2020 году законодательство, предусматривавшее возможность полного отказа от военной службы, начинает свертываться. Ревизия проходит, которая признает Объединенный совет очагом религиозно-антимилитаристической пропаганды, деятельность которой вредно отражается на состоянии Красной Армии. Постепенно задавили Объединенный совет проверками, ограничениями ее деятельности, отлучили от этой самой экспертизы, и в начале 24 года антирелигиозная комиссия утверждает резолюцию о ликвидации этого самого Объединенного совета. Постепенно в 20-е годы толстовцы потеряли почти всякую возможность для участия в общественной жизни страны, и их общение сосредоточилось, ну, во-первых, в толстовских коммунах, которые продолжали существовать, и в 20-е, и в 30-е годы, до конца 30-х годов, до большого террора существовали толстовские коммуны, они все дальше от центра переселялись, да, под давлением, но это были такие вот очаги, где пока еще пацифисты могли укрыться от прямого давления. И также толстовцы необыкновенно широко занимались самиздатом в 20-е годы. У них даже был периодический самиздат в виде таких полуподпольных бюллетеней. Их обнаруживали, их запрещали, они возрождались все на новой основе. Но это были такие очень мощные оппозиционные издания. Там настоящая пацифистская повестка дня проговаривались, там публиковались новости антимилитаристского пацифистского движения из-за рубежа до начала 30-х годов, там публиковались новости об отказе от военной службы, там собирали помощь для политических заключенных, но понятное дело, что чем дальше, тем больше давление, все это свертывалось. Нельзя сказать, что вот после закрытия Московского вегетарианского общества, после вот этого вот юбилея Толстого, 28-го года, нельзя сказать, что полностью их деятельность прекратилась. Она стала невидимой, да, но пока еще существовали сельскохозяйственные коммуны толстовцев, там единомышленники собирались, обменивались мнениями, там существовала ненасильственное воспитание детей. Действительно, была попытка жить параллельно советской власти, минимально с нею соприкасаясь. Но, конечно, в конце концов, эта попытка была насильственно прервана сталинскими репрессиями.
Те толстовцы, которым удалось уцелеть во время Большого террора, были истреблены во время войны. Еще в 1926 году в Уголовном кодексе появилась статья, карающая за отказ от военной службы под предлогом религиозных или иных убеждений. В военное время наказанием за это преступление был расстрел. После Второй мировой войны, которая быстро перешла в холодную, в Кремле родилась идея использовать в своих целях международное антивоенное движение. Для этого в августе 1949 года СССР учредил Советский комитет защиты мира во главе с поэтом Николаем Тихоновым. Понятно, что советские диссиденты не могли принимать за чистую монету это казенное миролюбие. Среди диссидентов 60-х единственным последовательным, принципиальным пацифистом был поэт Юрий Голанцков. Ирина, в чем заключалась его программа?
В целом, ну, по крайней мере, до 70-х годов диссиденты не очень интересуются этой темой, даже не упоминают ее, да. А вот Юрий Голанцков, он в 65-м году, например, несколько часов протестовал перед американским посольством в Москве против американской политики в Доминиканской республике. Как бы, может быть, кому-то это смешно, да, но вообще решиться на такую несанкционированную акцию в защиту мира в советское время, это было очень-очень смешно. Смело. Тем более, что говорят, что во время этой акции он дал интервью иностранным корреспондентам. Его поэзии, также пацифистские, гуманистические мотивы были очень-очень сильными. И Голанцков был единственным советским инакомыслящим, который же в конце 50-х годов называл себя пацифистом. Он характеризовал советскую систему как военно-полицейскую и писал, что военный вопрос является узловым моментом современной международной политики. Он считал, что движение сторонников мира в Советском Союзе, это пресловутое официальное движение за мир, носит бюрократически официозный пропагандистский характер. Так оно и было, да, и поэтому он считал, что от него никакого толку не будет. Такое движение обречено на бесплодность. И как альтернативу этому официальному движению он предлагал учредить Всемирный союз сторонников полного и всеобщего разоружения. Он считал, что создание такого союза, действительно низового, в условиях тоталитарного государства равносильно прорыву в системе глобальной монополии коммунистической партии на создание ассоциаций и объективно приведет к повышению политической и идеологической активности советских людей, а следовательно и к ослаблению политической и идеологической монополии партии. Он рассчитывал, что такое вот обновленное, действительно независимое, низовое движение за мир примет транснациональный характер, что подобные автономные союзы, действующие во всех слоях населения, появятся во всех государствах, и ООН возьмет это движение под свое прямое покровительство, и ООН начнет представлять интересы не только государств, а начнет представлять интересы народов, потому что с точки зрения Голанцкого интересы государства и народа очень часто не совпадают. И он понимал, что уже сама попытка провозгласить любого рода самодеятельную структуру, независимо от партии, будет в Советском Союзе подвергнута административной расправе. Ну и так и случилось, он был арестован, и он опубликовал этот проект вот в самоздатских своих сборниках. Там такая статья была: «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и за мир во всем мире».
Голанцков не верил в способность политиков договориться договориться о мире. На сегодняшний день жизнь человеческая слишком греховна, чтобы рай на земле мог быть утвержден в результате каких-либо переговоров и соглашений между прекраснодушными болтунами. Так он писал в этой своей программной статье. Он опубликовал ее во втором и последнем номере издававшегося им самим самиздатского альманаха «Феникс» в июне 1966 года.
Параллельно этот текст он распространялся среди инакомыслящих независимо от сборника и в более позднее время. Не за это, конечно, не за этот проект его посадили, да, он вместе со своими товарищами был арестован в 1968 году, осужден по нескольким статьям, включая антисоветскую агитацию и пропаганду, значит, приговорен к 7 годам лагерей, где умер в 1972 году. Нельзя сказать, что вот этот проект, который он придумал, поддержали другие его соратники по движению инакомыслящих, другие диссиденты не очень-то этим интересовались, кроме нескольких его ближайших друзей. Слишком экзотическая такая идея была, да. Я даже не знаю, откуда у него она возникла. Для меня этот сюжет об истоках интеллектуальных этого проекта остается неизученным. Его друг мне сказал, что эта идея у Юрия возникла потому, что он был необыкновенным человеком, да, просто необыкновенным человеком. Конечно, Гланско был необыкновенным человеком, но вот мне хотелось бы знать, каковы интеллектуальные истоки этого проекта, что такого он начитался, какие тексты и события подтолкнули его придумать такой проект, а я вот пока этого не знаю. Получается, что в следующий раз подобный проект в Советском Союзе возник только в начале 80-х годов, когда была создана группа доверия, да, то есть видите, сколько лет прошло между двумя этими проектами. Он опередил свое время, получается.
Прочту отрывок из стихотворения Юрия Гланского «Война». Оно написано в 60-м году. «Может быть, в прокаженные города я приду ненужным врачом и пойму, что мир навсегда страдать и стрелять обречен. Но, по-моему, нет и нет. Посмотрите, какая заря. И какой, посмотрите, рассвет ожидает меня, бунтаря. Приду, принесу генералам блюдо из грубого марсового мяса и переделывать бомбы буду в сочные ананасы. Пройду сквозь запутанность лабиринтов, сорвать и отбросить решетки тюрьмы, и крысы рванутся из рук лаборантов к горлу творцов чумы. И не зло, а музейную ношу, супербомбы, язвы и туберкулез принесу и небрежно брошу пессимистом, мокрым от слез». Обратный адрес. Русский пацифизм от Толстого до Голландского. С нами была историк Ирина Гордеева. Мы продолжим разговор на эту тему через неделю.